Смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях сегодня Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор». Вадим, привет.
Всем добрый вечер. Лиза, привет.
Мне хочется начать с такого праздничного настроения. У нас на носу День Победы, у нас прошло 1 мая, у нас Пасха прошла, прям такой комплекс, большой комплекс праздников. Ну, в общем-то, в связи с этим хотелось бы поговорить, как эти праздники сейчас воспринимаются, главное, как они подаются. Наверное, начнем все-таки с Дня Победы, как-никак. Он уже завтра. В ряде регионов отменили какие-то праздничные мероприятия, где-то их оставили, но тоже все такие напряженненькие, флаги вот эти вот красные по Москве разбиваются. Как думаешь, каким сейчас... флером окутан этот праздник, вот именно с официальной точки зрения и с точки зрения того, как его пытаются подавать в контексте более чем двухлетней войны.
Удивительно, что это было про главный праздник, про праздничную инаугурацию.
Я оставила ее на десерт.
Меркнут по сравнению с этим грандиозным событием. Ты знаешь, интересно, с одной стороны, конечно, я как человек, который уже достаточно давно живет за пределами России, теряю такую прямую связь и действительно не знаю, как это чувствуется на улицах города, в то время как раньше, например, живя в Петербурге, я все время участвовал в бессмертном полке, или полку, кстати, как правильно, может быть, редактор нам подскажет, участвовал в разных других мероприятиях и, ну, вот то, что называется, чувствовал на кончиках пальцев. Как это сегодня ощущается, трудно сказать издалека, но, ты знаешь, удивительно, я соприкоснулся с неким таким российским официозом даже за границей. Я присутствовал на официальном концерте хора турецкого, который был в центре Белграда буквально вчера, посвященный как раз Дню Победы. И это было очень интересное зрелище, потому что песни Победы пелись с таким, как бы тебе сказать, попсовым... С такой попсовой подачей. Песня значит, «День Победы», как он был от нас далек, пелась с такой интонацией: «Ну где же ваши ручки, ребята? Эй, кто был от нас далек? День Победы!»
Я говорю: «День, вы говорите...»
Да-да-да, победы. Я говорю со слезами, вы говорите на глазах. Это, я не шучу, это буквально было так, я даже записал пару сториз по этому поводу. И это было, конечно, очень странно. С одной стороны, конечно, это для сербов все было в первую очередь сделано. С другой стороны, это все было сделано правительством Москвы.
Ну просто сербы вроде тоже не инопланетяне.
Да, конечно. Я в том смысле, что твой вопрос был про то, как это чувствуют россияне, которые напрямую вовлечены в войну. Сербы напрямую в войну не вовлечены, поэтому, наверное, они это могут как-то по-другому ощущать. Хотя в целом подобная подача контента может, мне кажется, кощунственной в такие праздники. Не знаю, так ли это в России. Вот. Но на самом деле, мне кажется, что тенденция подавать все происходящее как... Но норму, она была с нами раньше, а сегодня эта задача еще более остро стоит. И если нам в целом в течение года пытаются представить военные действия как что-то естественное, то, ну, соответственно, перед главным днем, связанным с войной в течение года, стоит эта задача в первую очередь. Да? Ты понимаешь, если в течение года мы должны делать вид, что война — это хорошо, а 9 мая мы вдруг начнем страшно там рыдать, вспоминать самые страшные элементы войны, горести и так далее, то это будет вызывать страшный диссонанс. Поэтому, конечно, нужно подавать войну и ту, в первую очередь, с такой парадно-выходной стороны, а не со стороны страшных потерь и, значит, горести, которые выпали на... долю всех, кто в ней участвовал.
У антрополога Александра Архипова видела в телеграм-канале пост, ей подписчик прислал из Новосибирска, кажется, что у них в государственном учреждении всех в добровольно-принудительном порядке попросили сделать голубей мира и повесить у себя на дверях кабинетов, но при этом не упоминать слово «мир», потому что вот связано оно с какой-то определенной скандальностью. То есть голуби мира есть, а мира у нас при этом нет. Ну, в общем-то, то же самое мы видели на плакатах к 1 мая, там, где они были, потому что я в Москве, например, не увидела ни одного. На плакатах, которые разошлись по сети, нет слова «мир». Там есть труд, династия, Петербург, что угодно на свете,
ну,
май.
Ну, с чего ты решила, что голубь — это должен быть обязательно символ мира?
Ну, потому что там написано было «голубь мира».
Ну, это, понимаешь, сегодня голубь мира, завтра голубь войны. Знаешь, например, голуби еще в Первой мировой войне использовались как передатчики, например, военной разведывательной информации. И не только передатчики, а получатели. На них вешались камеры допотопные, и голуби летели над зоной военных действий и фотографировали все происходящее. Так что голуби были комбатантами практически еще с фронтов Первой мировой. Поэтому что-то мы с тобой решили, что вдруг голуби должны быть за мир. Голуби за войну.
Да, еще кажется, в 22-м, что ли, году какая-то москвичка писала доносы на голубя-шпиона, который для украинской разведки что-то там собирал и вызывала на это полицию.
Ну, кстати, вроде как смешно, а с другой стороны, голуби действительно в истории войн использовались очень активно для шпионажа. То есть, посмеяться мы, конечно, можем, а с другой стороны, это гораздо менее абсурдно, чем может показаться человеку, который вообще никогда ничего такого не слышал, ну какой голубь-шпион? А вообще-то, да, голуби были шпионами и очень даже успешно. Поэтому что-то в этом есть.
А, ну хорошо, давай вернемся ко Дню Победы. Просто есть ощущение, что сейчас этот праздник организовывается с гораздо меньшим масштабом, чем было раньше, и это довольно странно, учитывая, что сейчас-то как раз это должно достигнуть апогея.
Ну вот как раз мне кажется, что нет, потому что одна из главных задач — это как раз отвлечение внимания людей от войны. Тут есть как бы два полюса, да, то есть с одной стороны полностью сделать вид, что войны нет, невозможно, поэтому необходимо все-таки как-то преподнести ее как норму. Да, неприятную, может быть, вынужденную, но тем не менее не что-то уж так сильно прерывающее размеренный ход жизни какого-нибудь, например, среднего москвича. А с другой стороны, конечно же, если... как бы если можно ее не замечать где-то, в принципе, то, конечно же, предпочтительно ее, в принципе, не замечать. Поэтому, когда наступает такой праздник, у нас, опять же, возникает вопрос. То есть мы, с одной стороны, можем сделать из этого суперграндиозное событие, но тогда мы вообще к тематике войны, как таковой, привлечем слишком большое внимание. Поэтому делать этого не надо. С другой стороны, вообще не отмечать тоже нельзя, потому что как же это так? Мы что, получается, все танки на фронт уехали, и ни одного не осталось? Тоже как-то это в нарратив не укладывается.
Да, но ведь при этом именно победа в Великой Отечественной войне сейчас оправдывает очень многое. Мы победили фашизм тогда, и мы идем побеждать фашизм сейчас.
Да, все так, конечно. Как оно мешает другому? Да, совершенно верно. И поэтому танки идут парадом не по Красной площади, а идут парадом по освобожденным территориям, освобождая одно за другим село от неонацистских захватчиков. Что тебя смущает?
Ну, меня смущает, что не до конца, мне кажется, используется этот потенциал Дня Победы, чтобы напомнить людям, почему же мы, в общем-то, своих людей отправляем на территорию другой страны.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я думаю, ты согласишься, еще до полномасштабной войны было много разговоров про то, что, может быть, не совсем целесообразно расходуются деньги, например, на там, крупномасштабные парады, на всякие мероприятия праздничные с этим связанные, что, например, может быть, эти деньги лучше потратить там, на жилье оставшимся ветеранам, например, и так далее. Трудно сказать сейчас вот так сходу, какой был объем этих разговоров, это было там в нашем маленьком инфопузыре или об этом действительно говорили широко, но сейчас, когда там какие-нибудь голые вечеринки евреев происходят, в первую очередь говорят, да, то есть вот там война, а мы тут веселимся. Да, 9 мая это, конечно, не веселье, совсем не голая вечеринка Ивлеевой, но это тоже праздник, да, как-то патриарх говорил про один из дней, по-моему, день начала войны, это там траурный, но торжественный день, или что-то в этом духе, то есть все равно даже траурные даты, они обречены каким-то, овеяны каким-то пафосом, и этот пафос обычно сжигает серьезные средства, и все равно он связан с каким-то празднованием, так или иначе, пусть и со слезами на глазах, да, как поется в той самой песне, поэтому многие могут не понять, как-то мы тут активно празднуем, если у нас нацизм снова поднял голову. Надо бросить все силы на то, чтобы этой многоголовой гидре отрубить очередные ее отростки, брыжущие ядом, а потом уже заново отмечать.
А ты отслеживал как-то, как в принципе менялась подача этого праздника на протяжении вот последних лет, включая довоенные?
Ты знаешь, не могу сказать, что я отслеживал так подробно, но известно, что в советское время парады проводились, во-первых, реже, во-вторых, с меньшей помпезностью, и именно в 21 уже веке, чем дальше, тем больше, этот праздник обретал какие-то новые традиции, новую грандиозность и так далее, и стал парад проводиться каждый год. Но были ли какие-то существенные изменения вот в последние годы, например, предвоенные сейчас? Даже как-то вот язык не поворачивается, говорит, предвоенные годы, кошмар. Как недавно мы говорили фразу «предвоенные годы», имея в виду исторический контекст. Теперь предвоенные годы — это 2021. Вот, собственно, в эти предвоенные годы, конечно, не замечал каких-то существенных отличий. Наверное, они были, но о них скорее скажут, тут, например, Александра Архипова, если она это отслеживала более внимательно. И мы можем смело направить наших зрителей именно туда. Александра Архипова – замечательный специалист. Всем рекомендую от души.
А еще, кажется, российские власти считают ее иностранным агентом. Но да бог с ними. Просто, мне кажется, сейчас еще особый упор делается, ну, наверное, делался в том числе и в довоенные годы, на то, что мы не позволим никому переиначить историю, мы никому не позволим присвоить себе какие-то наши заслуги, мы никому не позволим что-то там в нашей великой победе обесценить, не знаю, действительно, дискредитировать, сравнить с кем не надо, сказать недостаточно ярко, какие мы молодцы и так далее.
То да, есть... все так. А в чем вопрос?
Не-не-не, мне просто интересно, ну, как бы, это мое наблюдение или ты с этим согласен?
Нет, конечно, но Путин в первую очередь был главным певцом этой идеи, что переначивание истории – это, в общем, страшнейшая такая манипуляция, которая приводит западную цивилизацию то ли к гибели, то ли приводит к тому, что, значит, люди оказываются обманутыми и предаются русофобии. Ну, в общем, целый спектр негативных явлений есть у этих манипуляций истории, и... раз уж европейцы не смогли с этим совладать в полной мере и все-таки предались в итоге всем этим кошмарным, значит, практикам псевдоисторическим, то уж мы, как последний аванпост консервативности, традиционных ценностей и, соответственно, разумеется, традиционного взгляда на историю, должны сохранить остатки этого правильного, этого корректного понимания нашего прошлого. Так что да, ну здесь трудно сказать, что что-то было иначе. Конечно, именно так это и подавалось.
Хорошо, а как насчет Пасхи? Потому что это ведь тоже такой серьезный праздник в России, очень крупный, очень массовый, который отмечается на официальном уровне, но ощущение, что он тоже очень сильно политизирован.
Да, ты знаешь, здесь интересно опять провести параллель с Сербией, потому что все-таки я человек, проживший практически всю жизнь в России и понимавший, что, ну, разумеется, Пасха – это один из важнейших христианских праздников. Я, конечно, недооценивал, что такое Пасха по-настоящему христианской стране. Когда я в Пасху здесь попытался, в общем, провернуть важный один административный процесс, все, находясь в Сербии, все покрутили пальцем у виска, потому что это примерно как... То есть в Пасху ожидать, что кто-то тебе что-то там... предоставить какую-то услугу, куда тебя отвезет, это примерно как в 22.00 31 декабря в России пытаться там получить, я не знаю, что-нибудь в МФЦ или в какой-нибудь там, не знаю, ресторане отобедать. Ну, рестораны, может, какие-то и работают, конечно, в новогоднем режиме, но не более того. Вот, и в Пасху здесь все примерно так же. Это невероятно важный праздник. Так вот, к слову о политизированности. В России он как раз в первую очередь, как мне кажется, политизирован, как и вообще в России... религиозность и, в принципе, религия, христианство поставлена, конечно, на службу целям распространения государственного нарратива. При этом, как показывают исследования, подлинная воцерковленность на самом деле довольно редкое явление в России, особенно если мы говорим именно о христианской диаспоре, да, а не о... мусульманах и распространении подлинного ислама среди мусульман России. Это отдельный разговор, да, сейчас только про христианство говорим. Так вот, да, среди русских людей, конечно, христиан, которые действительно часто посещают храм и так далее, тоже сейчас трудно оперировать точными цифрами, но исследования неоднократно подтверждали, что это количество слишком незначительно. Вот и, по-моему, снижается с каждым годом. Там. А вот, например, в Сербии действительно очень верующее население. И вот очень интересно русскому человеку на контрасте посмотреть, как... другая страна, которая во многом нам близка по традициям, по истории, которая многое связывает в прошлом с Россией, как здесь совершенно по-другому используется христианство. И, конечно, христианство тоже используется и политиками, но насколько здесь христианство является действительно скрепой, естественной, искренней, то, что связывает людей, что называется, от самых молодых до самых пожилых. И когда видишь, как это, оказывается, бывает, понимаешь еще более контрастно, насколько в России это не так. И забавно, что сербы, конечно, живут в невероятной иллюзии относительно русских, потому что они считают, что они православные меньшие братья, а уж в России-то, там, наверное, ну просто град Китиш, абсолютно белокаменная православная такая держава, и очень бывает неудобно их расстраивать по этому поводу, опираясь в том числе и на статистику, что Сербия, конечно, гораздо более православная страна, чем Россия.
Я попыталась сейчас найти опрос, но не смогла, не помню, чей он, но согласно этому опросу все меньше россиян с каждым годом вообще понимают, что такое Пасха. Пасху они отмечают, но они говорят там про Рождество Христово, про еще какие-то события, и вот объяснить, что именно произошло в Пасху, чем именно она отличается, что это за праздник, они не могут. Вот такое занятное сочетание, с одной стороны, государственной религиозности, с другой стороны, полнейшего непонимания этих процессов.
Хотя, казалось бы, главный, это, знаешь, как вопрос, там, какая фамилия, ну, окей, какая фамилия Ленина, может быть, вопросом с подвохом, потому что, может, имеется в виду фамилия Ульянов, но когда, в общем, ответ включен в сам вопрос, потому что, вообще-то, единственное, что люди... вот массово делают на этот праздник, это бьются яйцами, едят куличи и говорят «Христос воскресе». Но из этого можно как-то определить, с чем связан этот праздник, можно догадаться. Вот, ну да, никто не требует там знания про иудейский Песах, но хотя бы про христианскую сторону этого праздника, да, мне кажется, очень трудно быть не в курсе. Но люди умудряются, это вызывает восхищение в каком-то смысле.
А у тебя есть какое-то объяснение, почему часто вот такие авторитарные режимы, даже тоталитарные режимы, прибегают к религии как такой обязательной скрепе, которая должна быть, даже если народ, в общем-то, от этого далек?
Ну, потому что, во-первых, религиозное основание для власти – это как раз традиционное для нее основание, и восприятие правителя как проводника божественной воли – это, во-первых, придача определенной сакральности этому лицу. Да? Одно дело, когда у тебя не традиционный, да, как он называется, господи, тип легитимности, Екатерина Михайловна Шульман на меня нет, когда, в общем, у тебя юридический тип, как-то он по-другому называется, в общем, бумажный тип легитимности, когда ты президент или кто-нибудь еще, премьер-министр, потому что тебя избрали, и вот бумажка есть, которая это подтверждает. Это одно дело, тебя можно потом в любой момент поменять, и это естественным образом воспринимается. А если у нас собственно, от Бога данный лидер, то как же ты его менять? Получается, если я хочу поменять того, кого Бог поставил, то я кем себя возомнил? Я вообще кто такой для того, чтобы такие мысли вообще в голову допускать? Это, в общем-то, естественная в этом смысле вещь. Сакрализация лидера обосновывает его бесконечную и нелимитированную или очень скромно лимитированную власть. Тогда как без нее оказывается, что это же простой человек, которого мы наняли, а потом можем и расторгнуть с ним контракт. Вот. А если контракт с Богом, а не с нами, то, в общем-то, и контрактом Бог распоряжается.
А какие сейчас можно выявить инструменты сакрализации Путина?
Ну, стоит, мне кажется, только посмотреть вот разговор патриарха Кирилла на последней инаугурации. Этого уже более чем достаточно, когда господин Гудяев рекомендует, это желает Владимиру Владимировичу царствовать, или, как сказать, президентствовать до, в общем, окончания его земных лет. Ну, это серьезное пожелание. В общем, если бы я был президентом, я бы, конечно, хотел при себе иметь такого патриарха. Это очень, очень, очень приятно, я думаю. Вот, огромный памятник, я, правда, его сам не видел никогда, князю Владимиру в Москве, да, который открывали, где, по-моему, патриарх прям прямые проводил параллели и говорил, что... А вот не случайно, наверное, нашего президента зовут тоже Владимир. Есть в этом какая-то...
Совпадение? Да. Не думаю.
Не думаю. Да-да-да. И это звучало так, конечно, так мило, так, как бы такая какая-то, такое кокетство. Мол, вот мы открываем памятник Владимиру, у нас президент Владимир, и получается какая-то... Так мило все совпало. Я смотрел, думаю, господи, какая прелесть, какая между ними как-то такая атмосфера дружбы.
Общий вайб.
Да, общий вайб абсолютно, да. В общем, остается только умиляться. Вот. Но это, конечно, такая умилительная сакрализация, так ее назовем.
Ну хорошо, это то, что мы видим от патриарха Кирилла. Кроме патриарха Кирилла и кроме, не знаю, каких-то религиозных мотивов, что мы еще видим, что делает Путина сакральным?
Ну, во-первых, его назначают в рамках общераспространяемого нарратива человеком, который единственный способен обеспечить безопасность стране. То есть, если не он, ведущий, опять же, священную, как мы понимаем, войну не за какие-то там территории или за какие-то, в общем, не знаю, ресурсы, еще за что-то, вот за что ведутся какие-то там низменные войны, а это война за существование страны. И более того, это война за ценности. То есть, вопрос, это вопрос как раз метафизический, потому что ценности мы не можем пощупать. Еще ладно, за существование страны еще можно сказать, ну, страна, это все-таки люди вот живые, это какая-то территория, что-то как-то мы можем пощупать. А война за ценности — это вообще другой разговор. Это вот уже один шаг, и к Богу мы пришли в своих размышлениях. А, соответственно, тот человек, который вот является ключевой фигурой в этом вопросе, в этой борьбе и в этой защите ценностей, конечно, он проводник божественной воли. Потому что и ценности-то какие? Какие мы защищаем? Традиционные. А традиционные — это какие? Разумеется, либо религиозные, либо околорелигиозные. То есть все ниточки так или иначе ведут к тому, что воля Бога проводится, собственно, и реализуется в нашем бренном мире, конечно, дланью Владимира Владимировича.
Ну, воля Бога, просто народ-то у нас многонациональный, разные конфессии у нас присутствуют, не все же христианство Владимира Путина тут продвигать.
Да, ну а никто же не запрещает воспринимать Владимира Путина как проводника
всех богов.
Других ценностей, конечно. Ну, я думаю, что никто не будет сопротивляться, если скажут, что он проводник действительно воли всех возможных богов. Опять же, у нас же подаются ценности, вот эти как бы традиционные для всех религий. Да? Владимир Владимирович встречается с представителями традиционных религий для России. Очень часто их подают вот в таком как бы обобщенном виде, что вот есть традиционные религии, да, конечно, каждая под своим соусом, так сказать, все это подает, но есть же нечто общее, есть какие-то, какая-то общая основа традиционных религий, и вот за все за эти основы общие президент и борется с полчищами недругов, которые сомкнулись значит, кругом и как воронье кружат вокруг нашей непобедимой Родины.
Какие слабые места ты видишь в этой сакрализации?
Это интересный вопрос, это вопрос как раз к исследователям вообще авторитарных режимов, потому что на самом деле сложный дискуссионный вопрос. Здесь я пользуюсь случаем, проанонсирую, скоро у нас выйдет подкаст с профессором из Корнеллского университета, который специализируется как раз в том числе на политологии, на бонусных площадках когнитивного надзора. И вот мы там будем обсуждать как раз вопрос авторитарных режимов и какое у них будущее, потому что политологи, в общем-то, много сломали копий вокруг этого. Одни считают, что, ну, есть классическая концепция Фукуямы, истории, что либеральные демократии это, в общем, оптимальное состояние для государства, и постепенно они будут захватывать мир, и в итоге весь мир превратится в одну большую либеральную демократию. Так попросту, уж совсем говоря. Хотя, понятно, Фукуяма уже много раз там отрекался от своей первоначальной концепции, много раз ее дополнял, и дополнялся до того, что она уже очень слабо похожа на то, с чем он приходил изначально. Но, тем не менее, можно так очень упрощенно это подать. А другая часть исследователей говорит, а вот нет у нас уверенности в либеральных демократиях. Вон, смотрите, как авторитарные режимы себя здорово чувствуют в некоторых местах планеты. И не погорячился ли старик Фукуяма с тем, чтобы записывать авторитарные режимы в пережиток прошлого и какой-то атавизм, который того и гляди отвалится, как хвост у человекообразной обезьяны в какой-то момент. Серьезный и сложный вопрос. Поэтому, когда мы говорим о этих слабостях, очень хочется избежать какого-то поверхностного взгляда, потому что то, что один исследователь назовет слабостью, другой назовет силой. И вот мы с вами как такие... как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, живущий в учебнике истории, вынуждены смотреть за происходящим и трепетно, значит, наблюдать, все-таки окажется то или иное проявление силой или слабостью. Вот так изящно я уйду от ответа на твой вопрос, сделав вид, что на него ответил.
Просто вот есть ощущение, что то же самое церемониальное действие, которое мы видели сейчас в Благовещенском соборе, которое, кажется, впервые произошло на инаугурации, вызвало среди Z-публики, например, восторг. Потому что, смотрите, помазание царя-батюшки, государя-императора на царствование, ну, наконец-то мы отбросили все эти ненужные формальности и уже перешли к вот такому прямому благословению на последующие много-много лет, потому что править до скончания века.
Да, и чем прекрасно, ну, прекрасно, с точки зрения эффективности пропаганды, современное информационное пространство, тем, что пропаганду можно делать таргетированной. То есть один и тот же политик, он может быть нужным вот, своим для того, кому его показывают, такой тысячеликий герой, да. Мы берем ту сторону этого человека, которая интересна конкретной публике, то есть вот кто хочет видеть в президенте помазанника Божьего, мы покажем именно им, что да, так оно и есть, смотрите, патриарх, значит, его на царство венчает. Кому хочется видеть в нем там защитника традиционных ценностей, но вне контекста религиозности, мы покажем, как он на каком-нибудь историческом форуме рассказывает про историю, как нужно сохранять историю и так далее, и такой человек это оценит. Другой человек, который хочет видеть в нем более прогрессивного какого-то деятеля, ему покажут, как он на какой-нибудь инновационной выставке, вот было видео недавно, где-то я видел, где Путин превзошел искусственный интеллект, как-то он так называлось, там человеку показывают искусственный, ну, Путину показывают какую-то AI-разработку, а Путин говорит, а вот посмотрите-ка, а вот тут-то ошибочка получается, неправильно показывает. И исследователь говорит, а действительно, неправильно. И получается, что... Он говорит, то есть получается, я у вас ошибку нашел? Он говорит, получается, что так. Он говорит, а вот то-то же, исправляйте. И идет дальше. То есть вот вам, пожалуйста, Путин-инноватор. Поэтому Путин и любой другой политик, надо сказать, в любой другой стране, он теперь, имея возможность более таргетингового доступа к конкретным аудиториям, может быть разным. И ему совершенно никто не мешает. Для одних быть инноватором и прогрессистом, для других быть помазанником Божьим.
Ну подожди, а ты думаешь, что кто-то воспринимает Путина, кто-то пытается позиционировать, успешно пытается позиционировать Путина как такого новаторского президента, но все мы помним, что у него вот это вот подписаться в Ютубе. Где? Чё? А? Это как вообще? Это что?
Ну, самого президента, может быть, так позиционируют в меньшей степени, хотя тоже вопрос спорный. Но ведь он всегда окружал себя людьми, которые, как их называют-то, подскажи мне, вот
Технократы?
Относятся, да, технократы, вот, да, 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 технократами. И это же тоже не просто так. То есть вокруг как раз хорошего царя, хорошие бояре, мудрые, разные. Может быть, сам царь там с технологиями дружит не так хорошо, как может быть, кому-то хотелось бы. Ну, так каким бы ни был совершенным этот человек, не может же он прям во всем быть хорош. Ну, человек другого поколения и так далее. Зато мудрый царь окружил себя людьми, которые в этом рубят фишку, как хотел сказать, говорит молодежь. Ну да, как говорил молодежь лет 40 назад.
Нет, просто вот как раз я сейчас пытаюсь, возможно, я не права, но я пытаюсь вспомнить, кто же у нас такая молодежь и кто рубит фишку. И что-то мне как-то в голову никто не приходит, кроме депутатов, которые пытаются геев ловить в Госдуме.
Ну вот эти молодые технократы, кто это? Молодая поросль. Они всегда
ну
так
где
говорят,
она там молодая поросль? Сколько этой молодой поросли? 60 вместо 70?
Правильно, так ее и не нужно слишком много, понимаешь? И нет, ну есть молодые вот эти губернаторы, были какие-то молодые технократичные и так далее. Их не нужно слишком много, потому что, видимо, и спрос процентный на такую как бы грань президента и вообще в целом власти, наверное, спрос на это именно медийный, не очень большой. Опять же, здесь важно понимать разницу между медийным позиционированием и реальным. Мы какую-то очень маленькую часть того, что мы делаем, можем так раздуть, что значит, будет всем казаться, что только этим мы и занимаемся, просто потому что в какой-то момент политтехнологам покажется, что на это есть большой спрос. А может быть, мы с тобой вот не замечаем, может быть, там молодых технократичных столько, если приглядеться, что просто девать их некуда, а мы-то с тобой об этом и не знаем, потому что их особенно не подсвечивают. Может такое быть? Может. Обратимся к нашим уважаемым зрителям. Пусть нам предложат в чате трансляции какие-то имена молодых технократов, которых мы вот по своему невежеству вообще, кто их допустил в эфир, этих совершенно ничего необычных людей, не знаем. А вы, уважаемые подписчики, наверняка знаете. Расскажите нам, поделитесь с нами коллективным разумом, мы что-то выясним по этому поводу.
Да, давайте, друзья, кто у нас во власти? Молодой, прогрессивный и весь такой, как ты там сказал, вот это вот то, что 40 лет назад...
Технократичный.
Нет, 40 лет назад.
Рубит фишку.
Вот, рубит кто фишку, у нас рубит фишку? Еще по поводу различных терминов и их использования поступило предложение от некоторых журналистов оппозиционных не использовать слово «президент» в отношении Путина, мол, эти выборы вообще никуда не годятся, и прошлые-то были так себе, но эти вообще позорище, и называть Путина после этого президентом как-то... Насколько это вообще имеет значение? Называть Путина президентом? Не называть? Ну что за формальности?
Мне кажется, это очень интересный вопрос с точки зрения того, что принято определять как журналистская этика, потому что этот вопрос постоянно размывающийся все больше и больше, потому что непонятно, где он журналист, где блогер, где один и тот же человек еще может переключаться между ипостасью журналиста и ипостасью блогера, или просто там статусом частной персоны. В общем, это все непростые вопросы. Так вот, если мы начинаем намеренно использовать какие-то словесные конструкции для того, чтобы в чем-то кого-то убедить или что-то кому-то показать, то мы превращаемся постепенно в агитаторов, да, а может быть и в пропагандистов, но во всяком случае в кого-то, кто хочет подсветить конкретную сторону вопроса, преподнести конкретный взгляд на ситуацию. И тут, конечно, очень сложный вопрос, очень сложный, на который нет ответа, как нам в такой ситуации действовать. Вот, допустим, какие-то территории. Одни считают это государством, другие считают это частично признанным государством, а другие считают, что это вообще там черти что из буквы бантик и никакой независимостью не обладающее. Вот как независимому журналисту это подавать? Он, наверное, думает, частично признанное государство – это самый честный подход. Ну, может быть, он работает в стране, которая признала это государство. И люди в этой стране говорят, в смысле частично признанное? Это вы чьими нарративами тут значит, размахиваете направо и налево? Вообще-то признанное, и это важно нами, а всеми остальными нам вообще-то лампочки признаны или нет. Ну и так далее. И то же самое с президентом. Есть, на самом деле, много достаточно лидеров в мире, которые признаны не всеми, или там не совсем всеми и так далее. И возникает вопрос, да, нам как действовать, и как отделить объективность подачи информации от неизбежного подсвечивания одной стороны вопроса. Да, как бы там признавали, не признавали Путина, он в любом случае российский лидер. Он занимает должность, которая полностью совпадает с тем, что описывается в Конституции как президент. И даже больше, да, как не думают некоторые. Ну, по меньшей мере, не меньше. То есть, является он президентом? Ну, наверное, является. Да. С другой стороны, кто-то скажет, а вот какая-нибудь, если хотя бы одна страна не признала его президентом, уже можно сказать, частично признанный президент. Да, или там не вполне признанный и так далее. Очень, очень сложный вопрос. И вот я, например, с этим вопросом обращался ко многим журналистам вообще вот про эти грани журналистской этики. И никто мне не смог дать какого-то внятного ответа. Да, я как блогер, человек, который вообще по этому поводу может гораздо меньше переживать. Вот я к Александру Плющеву, например, с этим вопросом, признанным иностранным агентом, обращался. Он давал мне интервью когда-то. Спасибо ему за это большое. Он почему-то, это интервью ему не нравится. Но мне очень нравится. Отличное интервью. Вот, оно потому что на цитату разошлось. Еще «Радио Свобода» меня критиковало через это интервью. Вообще прекрасное интервью, на мой взгляд. Так вот, вот там Александр Плющев отвечал. Ну, может быть, поэтому оно ему не нравится. Но ничего, вот в итоге мы так ничего не выяснили, собственно, где эта граница. Выяснили только, что вопросов больше, чем ответов. Поэтому вот и на твой вопрос отвечая, тут его знает, как действовать на самом деле. Ты спрашиваешь, важно ли это? Важно. Еще как важно, на самом деле. Конечно, важно. А вот как действовать конкретному СМИ, я не знаю.
Нет, ну а почему это важно? Хорошо, здесь это может быть маркер. Я свой, ты свой, мы вдвоем не называем Путина президентом, значит, у нас есть что-то общее. Но кроме этого, вряд ли люди, которые там, не знаю, читают условно иноагентское СМИ или там смотрят какой-то YouTube-канал, от того, что Путина не называют президентом, внезапно изменят свою точку зрения. Не знаю, вот случайно натолкнулись они на видео Плющева, если Плющев не называет Путина президентом, и такие, так что ж получается, Путин не президент?
Смотри, вообще метод включения...
Если что, извините, я Плющева просто как пример привела, это не конкретные указания.
Да, смотри, внедрение пресуппозиции в свое высказывание – это один из очень эффективных способов воздействия на человека. Когда мы какую-то информацию подаем как уже само собой разумеющуюся, как не дискуссионную, а как бы вот это понятно, а давайте дальше по этому поводу что-то рассуждать. Да, то есть если подается информация таким образом, что ну да, Путин, конечно, президентом не является, а и вот давайте по этому поводу какой-то вопрос рассмотрим, то для человека, который не критично воспринимает информацию, а просто фоном ее где-то услышал, он сомневающийся, он может неуверенный, просто не задумывавшийся об этом никогда и что-то услышавший, он может это просто спокойно как бы абсорбировать эту информацию, не подвергнув ее критическому осмыслению, потому что подающий эту информацию ее как бы скрывает от критического осмысления, он ее зашивает в то, что как бы естественным образом должно всем приниматься как данность. А с другой же стороны, люди, которые уже в этом убеждены, которым нравится такая позиция, которые говорят, ну, конечно, не президент, они рискуют со временем, например, оторваться от действительности, потому что, ну, можно, например, вот Лукашенко, насколько я знаю, белорусская оппозиция в изгнании не называет президентом уже, там, черт знает сколько времени, называет его как-то по-другому. И что? Ну, то есть, добавляет ли это объективности восприятия? Многие считают, что... то есть, у тебя может сложиться ощущение, что тогда власть этого человека, она там уже буквально на волоске держится, потому что, ну что, он уже не президент, он уже там не пойми кто. А это может быть совершенно не, даже не близко к тому, как, собственно, дела обстоят на самом деле. Потому что, опять же, если мы говорим про президентскость, то важно, с каким типом легитимности мы имеем дело. Он президент, потому что народ ему этот мандат как бы вручает коленопреклоненно. Или он президент, потому что так в бумажке написано. И вот кто-то, кто считает, что самое главное это бумажка, он скажет, а вот там как бы совокупность бумажек приводит к тому, что вот сейчас он уже не может быть президентом, поэтому он не президент. А другие скажут, а какая разница, если народ его воспринимает как президента и готов по меньшей мере смириться с этим, а может быть не смириться, а радостно это воспринимать, то значит он президент в любом случае, даже если мы допустим, что по каким-то документам это не так или не совсем так. Это вопрос.
Ну вот в тему редакционной политики, раз уж ты это упомянул, на Эхе, например, в службе информации, не в прямых эфирах с ведущими, а именно в службе информации, были определенные нормы, они касались прежде всего каких-то языковых моментов, ну просто чтобы было единообразие. Мы говорим вот так, ну там ударение, если сложное произношение, там разные транскрипции, то вот там Джулиан Ассанж, у нас там висела бумажка, мы его называем Джулиан Ассанж, а не с какими-то другими вариациями. Но в частности, да, у нас было, что мы не называем Лукашенко президентом, лидер, главой страны и так далее, но не называем президентом именно в информационных материалах.
А кто задает эти нормы? Главный редактор?
Не помню, если честно. Вообще глава службы информации точно этим занимался. Я не помню, была ли там какая-то санкция главного редактора.
Ну, интересно, это коллегиально принимаются решения, потому что некоторые из этих вещей, ну, как бы, как произносить имя Ассанжа, наверное, не очень важно, это скорее такой вопрос эстетический, чем принципиальный. А вот то, что касается чьего-либо президентства, или, опять же, там вопросы борцы за независимость или экстремисты, частично признанная территория или независимое государство, ну, вот эти все вещи, которые проникнуты именно политическим смыслом. Интересно, кто и как это решает, хотя бы на примере отдельного СМИ. Вот, может быть, в одном из эфиров ты подготовишься, выяснишь у Алексея Алексеевича, как это все.
Нет, сейчас у нас ничего этого строим. Нет.
Сейчас-то понятно, но как было раньше, интересно просто, вообще как это работало.
Возражений я ни у кого никаких не встречала, если честно, по поводу Лукашенко. Не было людей, которые возражали и говорили, я хочу называть Лукашенко.
В твоем пузыре. А кто-то другой, ведь «Эхо» всегда преподносило себя как медиа, которая не оппозиционная ни в коем случае, оно предоставляет возможность всем.
Не, ну слушай, служба информации, как бы это один конкретный пузырь. Я говорю про сотрудников службы информации.
Да, да, я имею в виду, что это понятно одной части зрителей «Эхо», наверное, даже превалирующей, но какая-то часть зрителей, наверное, могла от этого там раздражаться, воспринимать это странно, и тоже интересно было бы узнать, как люди это воспринимали. То есть в этом все равно есть политизированность, и в любом случае это политическая позиция станции, так высказывать. То есть какой бы ни была станция независимой, все равно в какой-то момент мы упираемся в термин, который проявляет политическую позицию, и даже вопрос кого? Главного редактора, или коллегиального органа, или руководства службы информации. Но здесь кто-то должен сказать, вот я принимаю решение, или мы принимаем решение, что наша политическая, что наша неполитическая организация, наша медиа, будет вот так политически это оценивать.
Можем с тобой устроить как-нибудь отдельный разговор, но давай сейчас сначала рекламу небольшую сделаем. У нас на shop.diletant.media есть книга Бена Макентайра «Шпион среди друзей». Я думаю, что вы про эту книгу не раз уже слышали, но так как она у нас на сайте по-прежнему остается, у вас есть возможность ее купить вместе со случайной открыткой факсимиле Макентайра. В каждой книге есть такая открытка, их там несколько видов, так что никто не знает, что именно попадется вам. Это книга про шпиона Кима Филби, который обманывал два государства и саботировал две разведки. Эту историю знает весь мир, особенно те, кто слушал программу Кабаладзе «Агенты». Ну и, конечно, я думаю, вы и в других источниках про это читали. В общем, да, его история. Почитайте, интересно, такие загадки шпионские. Еще у нас есть комикс «Спасти принцев из Тауэра». Это пятый том. Есть еще, между прочим, шестой «Спасти книжную Тараканову». Где она там у нас висит? Куда-то ее перепрятали. А, вот здесь вам ее не видно, с прекрасной женщиной. Но вот сейчас я хочу вам про принца Фастауэра рассказать. Красивый. Один из моих любимых. После «Княжны Таракановой», наверное, самый любимый. История и Ричарда, которого все считают таким злодеем и кровавым тираном, убившим мальчиков, хотя на самом деле, в общем-то, не самым плохим правителем он был. И история самих принцев, ну и, конечно, спасение этих самых принцев, как именно можно узнать из нашего комикса. Ну и вообще, заходите, пожалуйста, на shop.diletant.media. У нас какие-то серьезные проблемы сейчас с продажами, а есть нам что-то нужно, свет оплачивать нужно, работать как-то нужно, так что без вашей поддержки, просто помните, мы существовать не сможем. Вадим Савицкий, когнитивный надзор, у нас на живом гвозде. Вопрос от слушателей.
Если позволишь, я сначала, прежде чем ответить на вопросы слушателей, про разведку. Очень всем рекомендую почитать. Я эту конкретную, конечно, работу с ней не знаком, но тема разведки, во-первых, с точки зрения манипуляций, невероятно интересна. Я сейчас просто, как принято говорить у молодежи уже, конечно, не 40, хотя бы 20-летней давности, залип. Невероятно, хотя, наверное, часто говорят, залип на истории Вавиловой и Безрукова, вот этих семьи агентов, которых разоблачили спустя 23 года пребывания сначала в Канаде, потом в Соединенных Штатах, и у которых родились там дети, которые не знали, что они на самом деле, кто их родители, что они не канадцы, что они еще и разведчики. Это интересно так. Просто я не могу оторваться. Я вторые сутки смотрю все, что есть про эту историю, потому что я ничего не знал. Так что, друзья, покупайте, пожалуйста, тоже книги про разведку в магазине «Живого гвоздя». Я думаю, что это и по части моего канала, если смотрит моя аудитория, там очень много интересных нюансов, которые мало в каких еще профессиях проявляются, так как в разведке.
Кстати, нам набросали небольшой список тех, кто рубит фишку. Гена пишет, Хуснуллин позиционируется как рубящий фишку, да тот же Мишустин, хоть и не молодой. Еще Миру Мир пишет, Юрий Лоза. Еще Алексей Виноградов предлагает Воробьева. И, кажется, все, да, Воистину воскресе. Да, на этом список рубящих фишку, кажется, упал. Ой, в смысле, кончился. Упало там что-то в чате.
Да, Юрий Лоза возглавляет этот список. Мне понравился. Юрий Лоза мой любимый технократ.
Вопрос из чата с самого начала, но задам его, пожалуй, сейчас. Илья Евсеев спрашивает. Вадим, возможно, странный вопрос, но в тему когнитивности. Как вы думаете, Путин верит в то, что декларирует, или осознанно лжет?
Вот это, кстати, тоже прекрасный вопрос, и он, опять же, связан с той историей, которую я только что рассказал про Вавилову и Безрукова, про наших разведчиков. Они как раз рассказывают о том, как... Ну, представляете, вы 23 года живете под другой личиной. Вас берут в 21 год, вы студенты Томского университета, вас несколько лет готовят, и вы превращаетесь в канадцев, которые якобы родились, всю жизнь прожили в Канаде и должны в совершенстве владеть французским и английским языком, жить совершенно другую жизнь, выдумать себе 21 год жизни до переезда в Канаду и целиком полностью жить в этом нарративе. И когда я спрашиваю, как вы не сошли с ума? И ответ один, ты начинаешь в это верить, ты должен в это верить, ты должен сам жить в этой истории так, чтобы это была правда для тебя. И поэтому вопрос того, верить или не верить, он упирается вот в это. Ты можешь в какой-то момент не верить, а потом в любом случае ты не можешь как бы все время где-то держать в голове, что на самом деле это не так. Ты либо неэффективен в этом, либо если ты начинаешь жить в каком-то нарративе с упором на него, то он становится для тебя правдой. Неизбежно, так всегда происходит. И тоже интересно, как раз они рассказывали, что как-то раз они встретились случайно с русскими в лифте, где-то в Нью-Йорке, по-моему, и просто услышали русскую речь. Они вообще не говорили на русском языке специально, даже между собой никогда. И они услышали русскую речь, и они поняли, что им надо оттуда бежать, потому что это в них возрождает другую личность. Они просто слышат русский язык, и это просто триггер на такой. То, как работает и психику, да, совершенно по-другому влияет. Они могут начать по-другому себя вести, стать другими людьми буквально, как бы откатиться назад на 20 лет, и они бежали оттуда, чтобы этого не произошло. Вот так же, я думаю, и со многими политическими деятелями, которые себе создают определенное пространство, начинают в нем жить, верить в него, это становится для них совершенно неотъемлемой частью их реальности, и они начинают как раз себя всячески закрывать от любой другой информации, потому что она может откатить их туда, куда им откатываться не хочется, потому что, очевидно, им больше нравится жить в мире, который они сами себе сконструировали, а не в том, который либо был у них когда-то, либо на самом деле окружает их сейчас, но они всячески пытаются сделать так, чтобы не сталкиваться с этим миром, как Будда, да, жить во дворце, в котором не знать ни о смерти, ни о горестях, ни о чем другом.
Я у тебя хотела спросить, в частности, потому что видела твой пост в Телеграм-канале, но и в общем и целом мне эта тема была интересна. Магическое мышление, которое прогрессирует, мне кажется, в России. Магическое, мистическое, таро, астрология, все на свете. У тебя есть объяснение, почему это набирает популярность?
Ну, я занудно скажу, что я не знаю наверняка, набирает это популярность или нет, хотя мы знаем, что колоссальные суммы несут, и это исчисляемые там миллиардами рублей гадалкам, астрологам, тарологам и прочим людям из этой категории, но я не уверен, что это растет, хотя не удивился бы, да, просто не обладаю такой информацией, не удивился бы, потому что всегда в периоды потрясений, я много раз уже отвечал на этот вопрос, всегда возрастает востребованность разных оккультных услуг, эзотерических, религиозных, опять же, но чаще квазирелигиозных, потому что религия подлинная, как правило, не то чтобы как правило, она всегда не обслуживает интересы человека, да, а люди-то хотят, чтобы некая магическая сущность, да, метафизическая, чтобы она обслужила то, что хочется ему, чтобы можно было куда-то прийти просто. И многие к Богу также относятся, да, просто это тот, кому можно прийти, сделать подношение, и он тебе что-то даст, да, ты свечку поставил, он тебе дал то, что ты попросил, да, но это как раз такое ветхозаветное понимание Бога, когда ты приносишь жертву, и тебе за это выдают какие-то блага, вот, и такие же вещи, как правило, подразумеваются либо напрямую в этих всех практиках, то есть ты вот что-то сделай, и тогда там твой любимый вернется с фронта, или ты там в менее радикальных ситуациях, там, не знаю, не потеряешь деньги свои, справишься со всеми невзгодами и так далее, либо что-то близкое, например, ты узнаешь, как все будет на самом деле. И узнаешь, что, разумеется, приятный для тебя вариант, и этот приятный вариант будет тебя вдохновлять. Или, напротив, страшный вариант, и тебе предложат, как провести правильный обряд там, для того, чтобы обойти вот эту невзгоду, которая на тебя уже несется, как поезд, но добрая гадалка тебя в последний момент вытянет с этих рельс каким-нибудь там заряжением воды или прыжками с какими-нибудь бубнами и прочими, значит, магическими ритуалами. Поэтому, да, чем страшнее нам жить, тем больше мы стремимся найти кого-то, кому можно заплатить деньги, чтобы он 3 раза плюнул, там, значит, через плечо потанцевал по кругу, и вдруг все как-то магически переменилось.
У нас просто еще в утреннем развороте с Ирой Воробьевой был довольно интересный разговор как раз на тему разных людей, которые наживаются на вот этом желании людей найти простое решение через магию, мистику и так далее. Можете найти, посмотреть. Это прошлый пятничный разворот, вот, который был не на прошлой неделе, а до этого на неделе. Да, сложная немножко ориентация в пространстве, но да ладно. А с чем можно связать вот этот интерес к мистике и желание найти простые решения? С низким уровнем образования или с какими-то тяжелыми кризисными временами? Или с тем и с другим?
Во-первых, и с тем, и с другим, конечно, но я бы не сказал, что... И, безусловно, есть корреляция между уровнем образования и склонностью к такого рода практикам, но на самом деле есть огромное количество людей, которые и там и высокопоставленные чиновники, и очень там успешные люди из бизнеса, которые прибегают к такого рода практикам. Это, в общем, человек очень сложное существо, и он как бы тут верю, тут не верю. С утра я рациональный, а вечером что-то у меня там заболело левой пяткой, и вдруг я подумал, а может, к гадалке сходить? Вот вдруг вот вроде моя бабушка там мне советовала, или жена, может быть, да, и вот уже нам кажется, что это и неплохое в целом решение, почему бы и не прибегнуть к нему. Вот, поэтому человек в этом смысле очень сложное такое двойственное существо, которое может одновременно и верить, и не верить. Да вот как, например, мы думаем, есть же подозрения, мы ничего не знаем точно, но есть подозрения, что, например, люди, которые сами являются представителями нетрадиционных сексуальных практик, они же, например, стремятся к тому, что продвигают идеи там, законов, которые таким людям мешают жить и так далее. И, ну как же вот, а вот ну, запросто, они с утра они, значит, геи, а вечером они самые, что ни на есть, натуралы, реально, искренне, разговор о вере, да. Вот так же это смешано в человеке происходит. И он делает и то искренне, так вот и в случае с этими магическими ритуалами.
Просто как это еще сочетается с вроде как превалирующим православием в России?
Ну, это вообще ни одно другому совершенно не мешает.
Ну, Господь Бог не поощряет подобные практики.
Да, ну,
я уверена, что он не благословлял Таро.
Хороший вопрос. На самом деле есть академическое вполне понятие народного православия, то есть, собственно, той формы православия, которая распространена в народе и реализуется через разного рода традиции и так далее. Ведь многие вещи, которые являются скорее такими элементами исторического культа, нежели элементами какого-то реального христианства чистого, они уходят в народ гораздо резвее, чем вещи, которые, в общем, являются подлинно православными традициями. Почему? Опять же, потому что культ эзотерический, как правило, обслуживает тебя, твои интересы. Тебе хочется сделать то, что вот я совершу такое-то действие и получу то, что хочу. Это такие бизнес-отношения. Религия, как правило, не подразумевает этого, и это очень не нравится. Но религия — это нечто традиционное, и на что можно положиться. Поэтому мы совмещаем как бы такую основательность, традиционность и, значит, многовековую основу религии с всякими вещами, которые нам просто ближе по природе, с всякими обрядами, где можно, что называется, три простых действия совершить каких-нибудь и получить просто все желаемое. Такой джекпот. Это, знаешь, как вот, например, на фондовом рынке, да, есть вот чудесный канал моего друга «Доказательное инвестирование» называется, лучший канал про инвестирование. Там очень часто разбираются как раз когнитивные искажения в этой сфере. То же самое все. Люди, например, верят в то, что они обязательно должны там поставить на одну акцию, и она обязательно взлетит, и они получат, значит, очень много денег. Там занимаются трейдингом, и так далее. Хотя все исследования, и они открыты, в общем доступе, пожалуйста, говорят о том, что это иррациональное поведение, так не надо делать. Но люди продолжают это делать. Лотереи. В России государство проводит лотереи. Не только в России, разумеется, да, много где. Государство проводит лотереи, хотя шансы выиграть там один на там, 150 миллионов бывает, там, смотря как считать, можно сказать, что и на несколько квадриллионов, зависит от того, принудительный розыгрыш или непринудительный. Но это шансы прямо сейчас, чтобы на тебя упал на голову кирпич, даже если ты там стоишь в чистом поле, они больше, что это самолет где-нибудь упадет случайно, вылетевший, да, с грузового, кирпич тебе на голову в чистом поле, они больше, чем то, что ты выиграешь в эту лотерею. Но люди идут и покупают постоянно эти билеты, хотя там математическое ожидание отрицательное, и это супер рациональное поведение. Но нажать на кнопку бабло, как это принято называть, людям очень хочется. Это заманчиво, это просто, и это не требует таких интеллектуальных усилий, как требует те вещи, которые, как правило, являются как раз рациональным путем к достижению тех или иных задач. Там, вылечить себя, не погибнуть на войне, там, получить денег и сохранить деньги и все такое прочее.
Да, но все-таки рациональность, она ведь не обязательно заставляет тебя, не знаю, очень много работать, чтобы достичь успехов и получать много денег. Рациональность может просто сказать тебе, не трать деньги на лотерею, ты просто потратишь деньги и ничего не получишь. Это же такая золотая середина. Ты и деньги не потратишь, ну и как бы, ну, богаче тоже не станешь, извините. Почему вот на каком-то таком базовом уровне не останавливается желание как бы сделать какую-нибудь чушь?
Ну, смотри, у тебя есть желание заработать много денег, правильно? Например, вот у тебя очень, тебе очень хочется. Зарабатываешь, допустим, 50 тысяч рублей в месяц. Тебе хочется, чтобы у тебя было многомиллионное состояние. И вот рациональный подход, например, в финансах, говорит тебе о том, что ты не можешь превратить 50 тысяч в 100 миллионов рублей. Шансы на это столь микроскопические, что бы ты ни делал, играл бы в лотерею, покупал бы акции Теслы на все свои 50 тысяч. Или там, шансы на это так малы, что делать этого не надо. Почти гарантированно это настолько мало шанс на победу, что можно сказать, что округляя 100% шансы, что ты проиграешь эти деньги.
Но почти, почти.
Да, но почти, правильно, то есть почти. Этот маленький шанс тебе, он еще часто облекается теми, кто это предлагает, такие человекомерные формы, да, вот я, например, заходил недавно на сайт лотереи государственной российской, там реальных людей показывают, я вышла с утра выпить кофе и решила, куплю-ка билетик, и этот билетик, он оказался там, или мне всего лишь на почте дали на сдачу билет, и представляете, я была простой пенсионеркой, а стала миллионершей, и это правда, да, это по статистике вот эта одна бабушка из всех, да, она, безусловно, стала миллионершей, честно, вообще никаких вопросов, только на эту одну бабушку приходится десятки тысяч, сотни тысяч людей, которые потратили деньги и ничего не получили, вот, а еще налог с этого заплатили, потому что в России надо, даже если ты, например, 100 рублей купила на 100 рублей билет, и на 100 рублей же получила выигрыш, то есть ты ничего, ты просто провернула деньги, но ты с этого должна еще заплатить налог. Там есть некоторые нюансы в зависимости от количества тысяч, но то есть ты ничего не выиграл, у тебя осталось столько же денег, а ты еще должна заплатить с этого налог, потому что твои вернувшиеся к тебе 100 рублей, это уже не твои изначальные 100 рублей, они облагаются налогом как выигрыш в лотерее, так что это еще отдельная интересная история.
Друзья мои, если вы не хотите, чтобы мы с Алексеем Алексеевичем пошли скупать лотереи, пожалуйста, донатьте нам. Но мы не то чтобы хотим стать миллионерами, но мы хотим продолжать работать. Вот тут QR-коды есть, под видео есть ссылки. Если вот есть у вас возможность какую-то сумму нам дать, там даже 100 рублей, это лучше, чем лотерея, честное слово. Вы не получите взамен вот эти вот непонятные 100 рублей, зато вы получите качественный контент, хороших гостей и интересные программы. Последнее, что я хотела бы спросить, 3,5 минуты у нас остается. Расследование о коррупции. Если 10 лет назад казалось, что вот коррупционер — это такое клеймо, которое должно вызывать общественное негодование, то сейчас будто бы все эти обвинения в коррупции и журналистские и прочие расследования обесценились. Есть такое ощущение?
Ну, у меня стойко такое ощущение. Это, конечно, в гораздо большей степени оценочное суждение. Да, может быть, экспертное оценочное суждение, но все еще оценочное. Мне кажется, и в этом, как мне кажется, огромная проблема ФБК, которые признаны экстремистами, террористами в России. Скажу я за тебя, это есть правильно, да, если что, поправь меня. Вот. И, собственно, у них в названии зашито «Фонд борьбы с коррупцией». Очень трудно, будучи фондом борьбы с коррупцией, перестать заниматься борьбой с коррупцией. Да, ты тогда потеряешь, это как парадокс корабля Тесея. Сколько нужно расследований коррупции вытянуть из общих твоих действий на протяжении месяца, чтобы ты уже перестал быть фондом борьбы с коррупцией. Да, это очень интересный вопрос. Но, на мой взгляд, да, это перестало быть актуальным. Даже если мы пришиваем это к войне, то все равно это первоочередно расследование коррупции. И расследование коррупции поражали тогда, когда мы жили в мирном государстве, где действительно ключевым вопросом было, в принципе, благосостояние людей. И кто-то говорил, о, какой кошмар, представляете, кто-то там наворовал денег, а ведь эти деньги могли пойти на наше общее благосостояние. А теперь, когда вопросы войны и мира вышли на первый план, то и еще и потеряла свежесть как бы повестка коррупционная просто из-за того, что всех главных боссов уже раскрыли. Ну, то есть, ну что еще? Ну, мы уже посмотрели на дворец. Первого лица.
Мы еще раз посмотрели на дворец.
И снова удивились всему происходящему. Кстати, по-моему, стало красивее. Мне вот эти люстры понравились. Белое золото стало меньше. И вообще вот эти красные, которые по 50 миллионов каждая, судя по расследованию. Вообще я подумал, что ну это уже даже прилично. Это уже не вот этот Людовик XIV совсем уж как бы потерявший. Людовик XIV под глюциногенными грибами. А уже что-то такое, ну, вполне себе даже стильное. Я бы, может быть, в таких апартаментах бы и остановился. Это же апарт-отель, мы же знаем, из достоверных источников. Поэтому как только я уже надеюсь, наконец-то в нем откроются номера, мы обязательно в одной из этих гостиных вот, выпьем кофе или чего-нибудь покрепче.
Друзья, можете еще Вадиму Савицкому задонатить на поездку в кремлевский апарт-отель, чтобы он сумел насладиться люстрами за 50 миллионов, да?
Ну, это плохая идея, потому что тогда мне не будет ничего донатить, скорее всего, потому что, да, что-то мне подсказывает, что не скоро еще этот апарт-отель откроется. Но
как раз успеешь накопить.
С другой стороны, да, я думаю, что номер-то будет стоить недешево. Это там журналистам Мэша обещал, по-моему, Ротенберг скидки. Мне скидок никто не обещал, поэтому по полной стоимости, я думаю, там пожить даже пару денечков, это будет очень накладно.
Вадим, спасибо огромное. Это был Вадим Савицкий, автор YouTube-канала «Когнитивный надзор» и телеграм-канала, который называется «Вадим Савицкий» или тоже «Когнитивный надзор».
Вадим Савицкий, в скобочках «Когнитивный надзор».
Я запомнила оба названия. В общем, на него тоже подписывайтесь. И на нас, конечно, подписывайтесь. YouTube-канал «Живой гвоздь», телеграм-канал «Живой гвоздь». Все живые гвозди ваши. Наслаждайтесь ими, пожалуйста, сполна. И ставьте лайки. Чем больше лайков, тем выше будет наша трансляция. И друзьям рассказывайте, чтобы они нас тоже посмотрели. Спасибо большое. И через 5 минут программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Так что не расходитесь.
Всем спасибо. До свидания.